Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Иван Катаев. В одной комнате. Московские зимы. Московские зимы затишья. Военный гул, ставший торговым рокотом улицы. Мельканье сухой вьюги в белом ореоле фонаря на Тверской. Первый взгляд в свою судьбу. Начало наших семей и предутренний плач ребенка. Это была комната матерей. Последняя дверь направо в коридоре общежития. 12 студенток. Тулячка, осетинки, полтавки, турчанки – стояли, склонившись над плетеными кроватками, кипятили на примусах кастрюли, кормили грудью. За столом, заткнувши уши, вживались в чопорные абстракции Богданова. Здесь, возле окна, у пышущего жаром радиатора, спала под шахматным одеяльцем его, Степана Кулакова, годовалая Агнесса. А рядом в углу, прикорнув на узкой железной койке, листала пухлого Краевича Арзи Квартанян. Жена, кандидатка партии. Он приходил сюда поздно вечером, бездомный и не сдающийся отец. По коридору нужно было пройти побыстрее, с оглядкой, чтобы не попасться на глаза коменданту или уборщицам. Ундервудное косноязычие правил внутреннего распорядка неумолимо воспрещало ночевки посторонних. Но как только Степан без стука открывал железную дверь с номером 23, теплый пеленочный визг встречал его домашнее, и дружественно. Он вешал пахнущую морозом и прифронтовыми вокзалами шинель на оконную ручку, выкладывал на одеяло перед женой пакет с яблоками, целовал ее жесткие темные губы и подсаживался на краешек постели. В тихом союзническом шепоте о дне, о деньгах, о первых ботинках для Агнессы сидели они до той минуты, когда веселый грубый голос Анны Дубыни, третьей курсницы и сторожилки, возвещал о том, что коммунальный чайник вскипел. Все пересаживались за длинный некрашенный стол, пили чай, отдающий жестью, косясь в развернутый рядом учебник. Кулаков был единственный мужчина за этим столом. Один среди 12 матерей, таких различных лицами, очертаниями, станов, тонами кожи, и все же единых перед ним чужаком в косоворотке и в брюках. Единых легкостью своих простеньких блузок на кнопках, чтобы легче вынуть грудь, круглотой оголенных рук, всем теплом и нежностью зрелой женственности. За полтора месяца, что он проночевал в этой комнате, они привыкли к нему, не стеснялись кормить, говорить о поносах и молокоотсасывателях. Степан примелькался им, стал внутренней частью обихода. Слился с тревогами материнства, с расчисленным течением академической зимы. И все же он был неосознанно заметен. Созерцание его крупных скул в белом крестьянском пуху, толстых плеч, басистый, с запинкой говор, какими-то неясными путями приводили мысль к одному, важному для всех, к тому, от чего они так недавно оторвались и чем, кормя, пеленая, убаюкивая, продолжали напряженно жить. Прихлебывая чай по кухарочке с блюдечка на трех пальцах и невидяще глядя на Степана, Дубыня спрашивала Саню Богоеву, осетинку: «Твой парень теперь уже скоро приедет, Санка? Он будет конец января на съезде». И Богоева, тихая, с румяными щеками, чуть тронутыми слепым прикосновением оспы, добавляла застенчиво: «Еще 26 дней». Санин рыжеусый парень вырастал перед нею живым и телесным. Как он ведет ее за руку в номер дома советов, запрет дверь на ключ и глянет прямо в душу смеющимися горячими глазами. Их парни почти у всех были далеко. За горами окраин, в недрах губерний. Еще беспредельными казались расстояния, еще все было зыбко и, как в утро после грозы, курилось молодым туманом. Страна только еще подбирала одну к одной свои разметанные земли, перетягивала их вечными связями. Но чудесное сближение ранее чуждых племен, возникшее в буре, уже подавала свой голос из плетеных кроваток, где лежало поколение с диковинной кровью и невообразимой судьбой. Тулячка ждала вестей из Дальнего Востока от еврея, а тюрчанка, свесив тонкие косы, писала письмо латышскому стрелку. И Степан Кулаков, как отец и дед его, заволжские молокане, своим широким бабам говорил, зевая, синекудрый, подсушенный солнцем алагеза жене. «Ну, Арзик, спать, что ли?» Они укладывались вдвоем на своей тесной койке, любовно помогая друг другу подбить под бока одеяло. Вся комната целомудренно и мгновенно падала в сны, не схожие, окрашенные каждой в цвета иной родины, ее одежды, небо. Только младенцам снилась одинаковая молочно-манная мгла, в которую по временам врывались страшные черные пятна, волочащие хвост из близкого небытия. Они просыпались поочередно, тоскующе кричали, выгибаясь в своих пеленочных коконах. Матери даже спросонья по голосу признавали своего. Подходили, пошатываясь, укачивали, уговаривали разноязычными шепотами. И ни одна даже не оглядывалась на угловую койку, где на смутной подушке темнели две головы, доверчиво сблизившиеся висками. У всякой было полно своего, вчерашних мечтаний, завтрашних хлопот, простого и несомненного, как хлеб. Столица гасила фонари улица за улицей, кооперативные рестораны бурчали что-то последнее, присмиревшее, и проститутки разъезжались от страстной на извозчиках, лениво беседуя с кавалерами о Николае Курбове и Луне с правой стороны. Степан вставал раньше всех, уходил в чайную. Потом студентки, стащив ребят в ясли, бежали под девичьи на лекции. Комната оставалась пустой, с открытыми форточками, куда валил московский утренний воздух, напоминающим о теплом калаче с маслом. Изредка залетали сухие снежинки. К середине второго месяца администрация общежития проведала о Степановых ночевках. Его позвали к коменданту. Комендант, к удивлению, оказался женщиной, очень высокой, с длинным скорбным лицом и девичьими волосяными плюшками над ушами. Она встала из-за стола, заложив руки за спину, смерила взглядом обширную фигуру Кулакова и спросила негромко: «Вы читали правила внутреннего распорядка?»
«Читал», — уныло моргнул Степан.
«Значит, вам известно, что проживание посторонних в общежитии строго воспрещается?»
«На каком же основании?»
«Я не посторонний», — несмело перебил Степан. «Я хожу к товарищу Вартанян, своей жене, и дочь тут у меня».
«Это совершенно безразлично», — отрезала комендантша. «Вы не студент и вообще человек с улицы. Ночуя в детской комнате, вы приносите туда всякую заразу. Извольте немедленно...»
«Почему же матери не приносят заразы, а отец непременно должен принести?» — находчиво вернул Степан, решивший защищаться до последнего.
«Ах, вы еще спорите?» — вспыхнула комендантша и вся порозовела и даже помолодела лицом.
«Я думала, вы сами понимаете, и не хотела говорить. Ведь это же вопиющее безобразие. Вы, мужчина, ночуете в одной комнате с 12 женщинами. Мне даже передавали», — она отвернулась, — «что вы спите с женой на одной кровати. Вокруг вас студентки, матери. Это не что иное, как половая распущенность. В уверенном мне общежитии я этого не допущу. Никогда».
«Какая ж тут распущенность?» — смутился Степан. «Тут ничего такого нет. И студентки не возражают, чтобы временно мы их спрашивали. Мало ли что студентки. За порядок в общежитии отвечаю я и требую, чтобы вы сегодня же удалились».
«Да мне, понимаете, удалиться-то некуда. Вся штука в том, что у меня жилплощади нету. И потом жену и девочку должен же я видеть».
«Вы отлично знаете из правил внутреннего распорядка, что навещать семью разрешается по четвергам от 6 до 8:30. Это пустая отговорка, а ваши жилищные дела меня совершенно не касаются».
Степан почесал стриженное темя, посмотрел на носки своих сапог, на потолок, на комендантшу. Та стояла за своим столом, ожидая его ухода. Прямая, тонкая и черная, вырезываясь, как тень на плоскости беленой стены с казенной синей полоской.
Он сказал задушевно: «Знаете что, товарищ комендант, я вас вот что попрошу. Разрешите мне еще хотя бы недельку у вас пробыть?» Испугавшись, что сейчас откажет, заторопился: «Я, понимаете, демобилизованный красным, и в Руне, районное управление недвижимым имуществом, мне обещали помочь в первую очередь. Тут как раз навертывается одна комнатушка, а до этого мне просто податься некуда. Я бы, конечно, мог у себя в учреждении на столе, да там тоже не разрешается. Уж вы позвольте, недельку, ведь не на улице же». Комендантша молчала, глядя в темное голое окно, за которым едва белел из синевы снежный замороженный сад, постукивала по столу карандашиком, потом медленно обернулась. «Хорошо», — сказала она сухо, — «из уважения к вашему знанию красного командира я разрешаю вам ночевать в 23-й комнате еще одну неделю. Вы даете мне обещание, что ровно через неделю, то есть в субботу, 10 января, вас тут не будет. В противном случае я без всякого предупреждения вызову милицию, а также поставлю перед ректором вопрос о пребывании самой Вартанян в общежитии». «Погодите», — остановила она Кулакова, радостно закивавшего и пустившегося в заверение. «Еще одно условие. Вы должны завтра же приобрести какую-нибудь ширму».
«Ширму?» — удивился Степан.
«Это зачем же?» «Ну вот», — опять вспыхнула комендантша, — «я еще раз буду вам объяснять. Вы должны достать ширму и оградить ею постель вашей жены».
«Ага, понял», — совсем взвеселился Кулаков.
«Есть такое дело, товарищ комендант. Ширма будет». И благодаря на ходу и сияя, он ринулся в коридор. На другой день было воскресенье. Степан решил смастерить ширму сам. Он все умел делать своими руками: столы, сапоги, чемоданы и даже вязал носки. «Только крышу бы мне дали в Москве», — мечтательно говорил он. «Остальное я сам приделаю. Стены, двери». Но и крыши не находилось. С утра он сбегал на трубный и весь день провозился в дворницкой сторожке. Мерил, пилил, стругал и к вечеру соорудил деревянный остов, раздвижной, на петлях, честь честью. Арзик обила его розовым глазастым ситчиком. Ширму расставили вокруг кровати. Она была прочна и тяжела, как молоканские ворота. В эту ночь никто не мог заснуть в 23-й комнате. 11 женщин прислушивались к каждому шороху, каждому скрипу, доносившемуся из-за ширмы. Они приподнимались на локте, смотрели в темноту, снова ложились, вздыхали. Муж и жена тоже ловили все звуки, все шепоты, боясь пошевелиться. И младенцы, словно переняв волнение матерей, просыпались поминутно и голосили всю ночь напролет.